Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, рад приветствовать вас всех сегодня на этой литургии, где мы, как обычно, по воскресным дням собираемся, чтобы слушать Слово Божие и насыщаться святыми таинствами. Ну, для чего мы это делаем? Вообще, христианство – это религия тотальной честности перед Богом. Недавно я читал книгу одного теолога, которая так и называется «Быть честным перед Богом». Мы не боимся ставить очень острые вопросы, а иногда даже подвергать сомнению и исследованию все, даже собственные аксиомы. Вообще история Церкви – это история непрерывного богословского диалога и дискуссии на самые разные темы. Даже история Реформации – это всего лишь навсего история о честности и о дискуссии о будущем Церкви. Я часто говорю о том, что лютеранство – это не Церковь. Лютеранство – это движение. Это движение, которое родилось в Западной Церкви, было продолжением длинной 300-летней традиции богословского диспута о том, как же нам жить дальше. У нас появились проблемы, у нас накопились ошибки. Как же мы будем жить дальше, куда мы пойдем вперед? Об этом думали ведущие умы Европы почти 300 лет до этого уже, начиная с Уиклифа, потом Ян Гус, другие. Они все задавались этим вопросом. И вот Лютеру удалось просто институционально это как-то утвердить и фактически превратить этот диалог в такую широкую дискуссию, потому что эта дискуссия вышла за пределы университетских кругов, за пределы, может быть, каких-то маргинальных группировок и стала частью общей церкви. И поэтому мы себя не отделяем от Западной Церкви. Мы себя в этом смысле не отделяем от братьев англикан, католиков или кого-то еще. Да, у нас есть разногласия по отдельным вопросам, но мы все братья, мы все часть одной семьи. Вы знаете, в семье тоже не всегда бывает так, что, ну, все соглашаются во всем. Ну, вот бывает там молодежь какая-то, вот дети вот растут, и вы знаете, они там то эмо появляются, то иракезы какие-то себе выстригают, то еще что-то, и прически у них непонятные, и музыку слушают странную. Тут мой сын вот любит джаз почему-то. Я вот любил тяжелый рок, а мой сын любит джаз и музыку 50-х годов, рокобили. Я думаю, ну странно, вот я в его годы совершенно другую музыку слушал. Но мы разные. А бывает вот бабушка, вот моя мама, например, да, у нее совершенно другие взгляды на мир и другие вкусы и прочее. Но мы все одна семья. Мы можем спорить по каким-то вопросам, где-то не соглашаться, но мы все равно останемся семьей. И бывает, даже ребенок, бунтуя, уходит из дома куда-то, но он все равно остается ребенком. И вот и история Западной Церкви такая. Поэтому мы есть часть этого большого движения. Мы являемся частью этого большой дискуссии о будущем Церкви. И я надеюсь, что рано или поздно мы найдем общий язык и с братьями-католиками, и с братьями-англиканами, и с старокатоликами, и с другими, для того, чтобы потом уже вместе идти в будущее. Вы знаете, главный вопрос, который христианство ставит перед человеком, это вопрос честности. Посмотреть на себя без иллюзий, без розовых очков. Увидеть свое подлинное состояние и узреть, наконец-то, ту самую страшную болезнь греха. Ведь грех – это ведь не что-то, знаете, бывает так, что вот согрешил, и ты думаешь, ну вот, наверное, какой-то я вот подлый, грязный, нехороший. Это болезнь. Это то, что касается не просто вот вашего поведения или вашего имиджа, или вашей доброй репутации. Это то, что касается вашей сущности. Грех разрушает жизнь человека. Грех разрушает личность человека. И вот очень важно увидеть эту проблему, какой она есть. для того, чтобы получить помощь от Бога. Знаете, мы вчера на альфа-курсе рассуждали о нехристианских религиях, в которых человек путем размышлений, наблюдений, исследований пытался своими силами как-то найти Бога, увидеть Его. Эти люди иногда достигали высот богопознания, а некоторые достигли вообще максимума того, чего возможно человеку по естественному откровению, наблюдая природу, наблюдая самого себя, наблюдая творение Божие. Александр Мень в своей книге «В поисках пентологии», «В поисках пути истинной жизни» писал, что Будда, например, он достиг высот того, что вообще возможно человеку без откровения. Без откровения. Потому что их размышления, как бы они глубоко не проникали в глубины мироздания или собственного ума, не могли решить главные проблемы испорченности нашей природы, склонности ко греху и как следствие разделенности с Богом. Мы можем его увидеть где-то в творении, как он присутствует в этом мире, но мы не можем обрести с ним личные тесные взаимоотношения. Наверное, поэтому тот же Будда, понимая свою ограниченность, он никогда не говорил вообще ничего о Боге. Говорит, давайте я буду говорить про ум, про страдания, еще про что-то. А когда его спрашивали про Бога или как рай выглядит, ну, нирвана, он отвечал благородным молчанием, вообще ничего не говорил. Что он понимал прекрасно, что я этого не знаю, у меня нет откровения об этом. У него не было Божьего откровения. И только во Христе эта проблема была решена. Он искупил, и Он восстанавливает нашу природу. И мы больше не враги Богу, мы Его дети. Павел писал в послании к римлянам, Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Ведь Он не только умер, Он воскрес. Он не только искупил нас, Он восстановил нашу природу, дав нам вечную жизнь. Зачем вы приходите в церковь? Вот что вы здесь находите такого, чего нет в мире? Задайте себе этим вопросом. И вы поймете, что церковь, ведь это не тусовка праведников. Церковь – это не место, где собираются праведники, чтобы наслаждаться общением друг с другом. Мы такие хорошие, мы не пьем, мы не курим, мы даем десятину, мы… Что там еще там фарисей перечислял, я уже забыл, вот из сегодняшнего чтения. И мы общаемся с подобными себе. А если приходит человек, который выглядит иначе, может быть, пахнет по-другому, или у него образ жизни странный, мы такие, не-не-не, мы, наверное, не, это не нашего круга люди. Церковь – это не тусовка праведников, это больница для грешников. И главный вопрос заключается в том, как святой и праведный Бог принимает грешника. И это как раз то, чем мы здесь занимаемся, то, ради чего мы сюда приходим, собственно говоря. Мы слушаем провозглашенное прощение в начале богослужения из уст пастора, который говорит не от себя, он провозглашает, что Бог прощает вас, не я прощаю. Затем мы слышим слово Евангелия, которое тоже говорит нам о Божьей любви и Божьем прощении. И, наконец, мы принимаем залог этого прощения в таинстве алтаря, когда Бог сам приходит к нам под видом хлеба и вина, говоря, послушай, я уже больше не гневаюсь на тебя, я больше не отделен от тебя, я хочу соединиться с тобой физически через хлеб и вино. Таинственно, сакраментально. Все, что в церкви происходит, это постоянное признание Бога в любви к вам. Бог говорит, ты мое дитя, ты мое чадо, я тебя люблю, я тебя прощаю. Вот для чего мы приходим. И именно поэтому сегодня в центре евангельского повествования оказываются не фарисеи, и даже не сам Господь Иисус, а именно они, отверженные, презренные люди, мытари. В Новом Завете слово «мытарь» носит крайне презрительный и даже уничижительный оттенок. По сути, мытари становятся в один ряд вместе с блудницами, пьяницами и язычниками, которые не соблюдают Божий закон. Вообще, почему? Дело в том, что в отличие от имперских податей, таможенные и торговые пошлины в Римской империи собирались необычным образом. Богатые люди, обычные иностранцы, соревновались, тендер был такой, на право собирать пошлины. обещая римскому чиновнику выбить из населения как можно больше денег. И вот кто больше денег пообещал выбить, тот, в принципе, получал подряд, выигрывал в тендере. И, соответственно, затем сборщик налогов нанимал местных жителей, которые должны были всеми правдами и неправдами облегчать кошельки своих собственных сограждан. Ну, естественно, никто не хотел заранее обрекать на себя на бесчестные поступки и идти в услужение завоевателям, если не искал такой личной выгоды. И поэтому мытари пользовались у евреев репутацией воров, коррупционеров, негодяев и вообще полных подлецов, которые мало того, что иностранцам служат, оккупантам, так они еще и последние вымогают, последние вытаскивают из человека, и пройти невозможно. Сидит вот такой вот в дверях, в воротах, вот в город, и проехать нельзя. Едешь ты со своей повозкой, чтобы продать свою там курочку или барашка, или еще чего-то, а он у тебя сначала, знаете, как сейчас НДС, сначала деньги возьмет, а потом продавай. А если не продашь, то извини, ты в минусе. А мытарь всегда в своем плюсе, он сидит на хлебном месте. Если вы приходите в церковь только потому, что тут хорошие люди, что вы не такие, как эти грешники в миру, вот это как раз позиция второго персонажа, фарисея. Если вы отворачиваетесь от брата, который не вписывается в ваши стандарты святости христианина, это фарисейство. Если вы не желаете оскверняться соседством с неприятным человеком, это тоже будет фарисейство. И мы часто сами впадаем в это фарисейство, осуждая окружающих, почем зря называя их грешниками, хотя ведь Бог только видит сердце человека. И ведь часто бывает такое, вы, наверное, по себе знаете, что иногда вас ложно обвиняли в чем-то. Когда вы понимали, что вы действуете это правильно, а вас обвиняют, говорят, ты неправильно поступаешь, ты грешник, ты негодяй. Или вы, бывало, обвиняли другого человека, а потом выяснялось, что другие мотивы у него были. Мы часто не знаем, что движет человеком, какие трудности он переживает, какие внутренние борения он испытывает. Ну, действительно ли он вот грешит, потому что он хочет грешить, или потому что он просто не знает, как иначе. Так жизнь у него сложилась. И он не видит другого пути, другого образа жизни. Ему поддержать его надо, помочь ему. А у нас есть такое свойство – отлучить, выгнать, прогнать, анафеме предать. Самое простое, что только может быть. Евангельская притча о мытаре и фарисее служит нам постоянным укором и напоминанием о том, что в глазах-то Бога мы все одинаково грешные. И нам нечем хвалиться или превозноситься друг перед другом. Знаете, но есть хорошая новость. Если вы осознали о том, что у вас есть эта проблема, у вас есть шанс исправить ситуацию. Вы можете прийти к Богу и получить Его прощение. Просто для этого нужно стать тем, кто смотрит на себя реально и трезво. Кто понимает свое несовершенство и кто ищет примирение, ищет этого слова о безусловной Божьей любви. Зачем он это делает? А для того, чтобы потом нести и служить ближнему во время литургии вашей жизни, когда вы выходите из храма. Фарисейство – грех, или вот фарисей ушел неоправданным, потому что у него позиция была иллюзорная. Фарисей пребывал в мире фантазий о самом себе и о Боге. Он думал, что вот он что-то сделает хорошее, и Бог его за это вознаградит. И можно еще поторговаться. Вот я тебе больше что-то сделаю хорошего или меньше. Он по-другому воспринимал Бога. Он видел его в мире иллюзий. Он себя не воспринимал адекватно, считая себя хорошим, идеальным человеком. И Бога он воспринимал как своего коллегу по торговле. Давай я тебе побольше добрых дел дам, побольше десятин, а ты мне еще больше вознаградишь. Бог так не работает. А мытарь, он был тотально честен, он был открыт реальности, он смотрел ей прямо в глаза. Именно поэтому фарисей ушел из храма вместе со своей иллюзией, а мытарь встретил Божью любовь. Знаете почему? Потому что Бога в наших фантазиях нет. Он в фантазиях не присутствует. Он Бог реальности. Он не Бог фантазий, благочестивых размышлений. Он Бог, который живет здесь и сейчас, в этом мире. Он трансцендентен и одновременно присутствует в этом мире своим Святым Духом, в самой глубине нашей жизни. Люди часто живут в мире фантазий. Они живут в своих каких-то представлениях о том, как устроен мир и как устроены они сами. Он присутствует в самой глубине бытия. Там, где мы находимся в состоянии крайней, тотальной честности, и прозрачности, где мы через увеличительное стекло откровения и Слова Божия видим себя такими, какими нас видит Бог. Когда мы осознаем свое несовершенство, когда мы встречаемся с Богом лицом к лицу, и оттуда мы слышим, как Он говорит в нашу жизнь: «Ты, мое чадо, я люблю тебя, я прощаю тебя, прими мою любовь». Христианство – это религия абсолютной честности перед Богом. Оно точно и смело описывает нашу ситуацию. Оно не скрывает всей безнадежности нашего положения, но также оно говорит нам о любви, о той безусловной любви, которую нельзя заслужить делами или поступками, той любви, которая сама порождает благочестие, добрые дела, позицию служения. Бог любит тебя безусловно, но получить и принять эту любовь ты можешь только тогда, когда ты выходишь из мира своих фантазий и галлюцинаций о самом себе, и когда встаешь перед лицом реальности, своей слабости, своего несовершенства, своей потребности в том, чтобы быть спасенным. Здесь и сейчас, вот в этот самый момент, когда ты встаешь в этой позиции, Бог обращается к тебе и дает тебе примирение. Только так мы можем обрести и восстановить связь с Богом, когда мы смотрим честно на себя и говорим: «Господь, я нуждаюсь в Тебе. Папа, я нуждаюсь в Твоей руке. Я прошу Тебя, прости меня за все, что я сделал неправильно. Возьми мою руку и веди меня по моей жизни». И тогда вы почувствуете, что вы уже не одни. Вы уже не чужие. Вы уже дети Божьи. Иисус говорил: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями. Вы дети Бога, Отца, и вы друзья Иисуса. И вы вместе с Ним идете по пути своей жизни в Божье Царство». Аминь. Давайте сейчас встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.